И это она дала тебе силы расправиться с колдунами. Так сохрани в себе этот божественный дар, Мартин. Пусть он послужит Господу и добрым людям». Дан внимательно слушал, еще не понимая, к чему клонит Шпренгер, но согласно кивал. Он давно уже уяснил, происходящее не сон и не бред, слишком все реалистично. Каким-то образом он попал в прошлое, и здесь придется выживать. Это удастся только если не обозлить Инквизицию. «Я предлагаю тебе стать ближним, Мартин», — сказал Шпренгер. И, увидев непонимание на его лице, пояснил. «Это особый отряд, сопровождающий инквизиторов. Их преданная свита, лучшие помощники. Воины Христовы, безжалостные истребители скверны». Дан не успел ответить. Толпа разразилась воплями. «Смотри», — сказал Шпренгер. Из тюрьмы вывели и поволокли через площадь окровавленную, обритую наголо женщину. Следом шел важный мужчина в мантии. Избитая до черных гематом колдунья едва переставляла ноги, и невозможно было определить, молодая она или старая. Толпа расступилась, пропуская стражников. Те привязали женщину к столбу, приковали за шею. Человек в мантии прочел приговор. «За преступление перед Богом и людьми, ведовство, союз с дьяволом и убийство невинных младенцев Марина Шеп приговаривается к казни с сожжением. По завершении казни муж Марины, Александр Шеп, должен уплатить в городскую казну 5 гульденов за работу палача и дрова для костра. Да свершится воля Господа!» Солома занялась, затрещали дрова. Пламя быстро подобралось к босым ногам колдуньи, лизнуло пальцы жадными языками. Марина застонала, горожане ответили ревом. Со всех сторон в женщину полетели камни. Огонь пожрал одежду ведьмы, пробежался по телу, кожа пошла пузырями. Толпа бесновалась, торжествовала, орала и свистела. Дан поморщился. «Пусть это исчадие ада не вызывает у тебя жалости», — сказал Шпренгер. «Ее взяли, когда она доедала жаркое из собственного грудного ребенка. Голова младенца лежала в чугунке, из нее ведьма собиралась сделать мертвый порошок для шабаша. Колдуны, ведьмы, чернокнижники — этот город и окрестные деревни погрязли во зле. Днем и ночью, не покладая рук и не преклоняя голов, мы боремся с ними во славу Господа, но наши силы не безграничны. Нам нужна помощь всех добрых христиан».
«Проклинаю город Равенсбург!» — выкрикнула Марина, и сажа из костра роем черных мух окружила ее голову. «Пусть к вам придет зло!»
Пламя загудело, взметнулось высоко, и сквозь оранжевую завесу Дану показалось, что лицо женщины превратилось в дьявольскую маску. Глаза бешено вращались в орбитах, нос вытянулся, вместо рта скалилась клыкастая пасть, а над лишенной волос головой поднялись рога.
«Ты видел это? Вот ее истинный облик!»
Глаза Шпренгера горели, как уголье инквизиторского костра. Дан не мог отвести взгляда от кривляющегося возле столба чудовища, которое не желало подыхать и выкрикивало проклятие за проклятием. Оказывается, они существовали на самом деле, ведьмы и колдуны, и убивали людей. Дуновение ветра принесло тошнотворный запах горелого мяса. Шпренгер хищно раздул ноздри.
«Чувствуешь этот аромат? Так пахнет возмездие. Ты согласен стать его орудием?»
Потрясенный увиденным, Дан молча кивнул. Предложение не вызвало в нем восторга, но выбора не имелось. Как он понимал, отказ мог привести на костер и его. Шпренгер положил ему руку на плечо, торжественно произнес.
«Именем Господа нарекаю тебя клинком Инквизиции!»
Настя. Золотистые локоны падали на каменный пол. Не жаль, по большому счету, не свои ведь. Настя спокойно ожидала, когда закончится постриг. А Батисса сообщила, что ее ждет строгое наказание за непочтительность к старшим. Под щелканье ножниц и усыпляющие монотонные молитвы в исполнении отца Августа она задумалась. Гипнотический сон все больше напоминал реальность. К тому же она ведь помнит собственную личность. Ошибка в заданной сознанию программе? Слишком сложно, сказала себе Настя. Может, пора признать, все это действительно существует? Отрезав волосы, священник нарек ее сестрой Агной. Сестры торжественно облачили в бесформенное одеяние серого цвета, хабит, туго обмотали голову и шею белым платком, водрузили поверх черную шапочку вилон с белым крестом, на котором были вышиты красные знаки в память о ранах Христа. Настя горестно оглядела непрезентабельный наряд. «Твою мать! Как можно напялить такое убожество добровольно?» Потом была исповедь, на которой она старательно каялась в греховных мыслях. И, наконец, приговор, вынесенный матерью Анной. Неделю работы в прачечной, строгого поста, вода страданий и хлеб скорби, 10 ударов розгами по спине. После экзекуции, которую исполняли сестра Артензия и сестра Ванда, Настя отправилась на исправительные работы. Вопреки ее ожиданиям, сестры не стали свирепствовать, скорее делали вид, что хлестали. Труд в прачечной оказался гораздо более серьезным испытанием. В небольшом помещении без окон было сыро и холодно. Многочисленные скатерти из трапезной, покровы и ризы засыпали щелоком, замачивали в чанах с ледяной водой, а ее еще требовалось натаскать из реки. Через час работы у Насти уже ломило все тело, пальцы сводило от холода. Когда же наступало время стирки, она шла в кухню за горячей водой. Щелок разъедал кожу рук, спина затекала от стояния над чанами, но самым тяжелым оказалось полоскание белья в реке. Настя была уверена, что через пару дней заработает хронический ревматизм. Поэтому, когда колокол ударил 6 раз, что означало созыв монахинь к ужину, она вздохнула с облегчением. В трапезной ей, как наказанной, полагалось место в самом конце стола, где дежурная сестра уже положила кусок сухого хлеба, поставила глиняную кружку с водой. Настя и этому была рада, но пришлось 15 минут стоять возле своего места, ожидая прихода Аббатиссы. Мать Анна вошла, произнесла молитву, затем чтица начала отрывок из устава. Ноги, натруженные за день, гудели и подкашивались. Конец чтения Настя восприняла с благодарностью, готовая даже поверить в Бога, лишь бы ей позволили отдохнуть. Трапеза проходила в полном молчании. Сестры сидели, опустив глаза, каждая в свою тарелку с бобовой кашей. Смотреть по сторонам не позволялось. Пищу вкушали достойно, едва ли не благоговейно, изредка знаками прося друг друга передать хлеб. Настя быстро сгрызла свой кусок, запила водой, опять холодной. После этого была молитва, потом отправились в храм на повечерие. Здесь, стоя у иконы, послушно повторяя слова псалмов, Настя мечтала лишь об одном — согреться и отдохнуть. Но и в дармитории, общей спальне монахинь, было холодно. Пожалуй, не теплее, чем на улице. Сестры устраивались в ряд на соломе, толстым слоем устилавший каменный пол, укрывались тонкими колючими одеялами. Не раздевались, лишь снимали шапочки и разматывали платки. Устав предписывал не оголяться для сна, усмиряя таким образом плоть. Да и холод не позволял спать раздетыми. В спальню, светя себе масляной плошкой, заглянула сестра Артензия. Она совершала ежевечернее инспектирование монастыря, проверяла все постройки, потом запирала на ночь ворота и укладывалась спать в Привратницкой. Обойдя дармиторий, по головам посчитала монахинь, удовлетворенно кивнула, вышла. Вскоре вокруг воцарилась тишина, нарушаемая только сопением и похрапыванием. Настя дрожала под вытертым до основы одеялом, пытаясь хотя бы задремать. Сон не шел. А ведь в полночь вставать и снова идти на молитву, вспомнила она. Потом утренне, краткий отдых и в 6 утра подъем. Нет, решила Настя, надо выбираться отсюда. Не холодом, так молитвами уморят святоши.